В Москве и Петербурге жителей двух столиц мне, к сожалению, порадовать нечем. В российской столице сегодня пасмурно, дождливо и холодно. Сейчас около плюс 9, но и днем погода изменится незначительно, потеплеет лишь до плюс 13. Чуть лучше картина в Петербурге, где такая температура уже сейчас, а днем будет плюс 18, однако тоже дождь. В этом часе нашей программы. С кем встретится Барак Обама на российско-американском саммите гражданского общества? Будут ли подниматься в его разговорах с российским руководством вопросы соблюдения прав человека? Или они останутся на втором плане, чтобы стороны достигли договоренности в сфере международной безопасности? А также репортаж из Дании об интересных особенностях датского королевства в наши дни. Новости науки. Станут ли водоросли основой новой энергетической стратегии? Экономическая панорама. И, конечно, мы продолжим ждать ваших ответов на вопрос, от России или США в большей степени зависит, улучшится ли в ближайшее время отношения двух стран. Весь час по-прежнему принимаем ваши сообщения, и через 30 минут ждем звонков в прямом эфире. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас в нашей студии моя коллега Лейла Гениатуллина, которая сегодня проведет следующий информационный эфир «Радио Свобода» в 12 часов. Доброе утро, Лейла.
Доброе утро,
Марк. Я сегодня, наверное, не буду задавать вам вопрос, какие события станут центральными в информационных программах «Радио Свобода», а скажу немножко по-другому, как «Радио Свобода» сегодня будет освещать визит президента США Барака Обамы в Москву.
Действительно, это самая главная тема в нашем сегодняшнем эфире. Ну, хочу сказать, что самолет президента США приземлится в Москве через несколько часов, и программа пребывания Барака Обамы в России обещает быть очень насыщенной. Ну, например, в Москве сегодня откроется российско-американский саммит гражданского общества, и продлится он 2 дня, именно столько же продлится и визит Барака Обамы в Москве. И вот, возможно, с делегатами встретится президент США. Вот что сообщил обозреватель «Радио Свобода» Татьяна Скоробогатько, один из организаторов этого саммита, президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов.
В идеале, собственно, мы хотели бы, чтобы наша встреча состоялась с участием двух президентов. Для нас сейчас важно то, что эта встреча, она состоится в нескольком формате. То есть, во-первых, речь не идет о том, что какую-то небольшую группу, скажем, представителей некоммерческих организаций приглашает в американское посольство на встречу с американским президентом. А мы проводим свое собственное мероприятие, оно достаточно масштабное. Там будет представлено десятки некоммерческих организаций обеих стран. И мы надеемся, что все эти представители третьего сектора будут иметь возможность как-то сформулировать свои предложения для политического руководства обеих стран. То есть вот такого мероприятия я на своей памяти не нахожу. По-моему, такого не было. Мы максимально широко подходим к понятию гражданского общества. То есть это не только, скажем, правозащитные организации, но это те институты гражданского общества, которые активно работают над многими социальными проблемами, особенно актуальными сейчас во время кризиса. То есть, скажем, у нас будут представлены организации, занимающиеся экологией, здравоохранением и местным самоуправлением. Спектр вопросов и участников предельно широк. Мы постарались обеспечить географическое представительство, то есть я думаю, что у нас будет Россия представлена достаточно широко, и равным образом нам хотелось бы, чтобы такое же представительство было с американской стороны, то есть это не только вот вашингтонские структуры, которые традиционно работают с Россией, но это очень важно. Многие НКО, которые с Россией вообще никогда раньше не работали, которые занимаются местными проблемами, но которые имеют интересный опыт, возможно, полезный для российских партнеров. Задачей встречи не является какая-то острая критика одной или другой стороны, но является поиск путей совместной работы. То есть мы не будем, конечно, жаловаться Обаме на то, что происходит в России. Это не тема обсуждения. Наша задача – нащупать области, где наши совместные проекты могли быть наиболее продуктивными. Я очень надеюсь, что вот такая позиция, такой подход найдет понимание в том числе и в Кремле. Гражданское общество на то и гражданское общество, чтобы ему не диктовать каких-то жестких правил игры, того, о чем они могут говорить или о чем они говорить не могут. Это дело самих некоммерческих организаций. Поэтому, конечно, я не могу сказать, кто что и в какой форме будет излагать на этом форуме. Я могу сказать только одно, что у нас есть общая задача. Задача найти возможности для российско-американского сотрудничества. Причем не такого сотрудничества, где американцы получали бы российских партнеров, что им надо делать и как им надо работать, а сотрудничество, когда две равных стороны могли бы обменяться своими представлениями о том, как повысить эффективность институтов гражданского общества в современных условиях.
Я хочу добавить, что форум этот продлится 2 дня. И за его работой будет следить корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. И более подробно об этом она расскажет уже в дневной программе «Свобода в полдень», которую сегодня проведу я.
Ну и добавлю, что в список представителей, в числе представителей оппозиции, которые приглашены на встречу с президентом США Бараком Обамой, входят Гарри Каспаров и Борис Немцов.
Ну, я добавлю, конечно, вы об этом уже, Марк, сегодня неоднократно говорили. И этой теме посвящена и тема вашего часа. Программа, которую вы сегодня ведете, главная тема саммита – новый договор о сокращении наступательных вооружений. Однако, как подчеркивает Белый дом, президент Обама считает, что отношения между США и Россией выходят далеко за рамки контроля над вооружениями. И хочу добавить несколько слов о том, чего же Россия ждет от этой встречи. Ну, именно об этом рассказал помощник президента России Сергей Приходько. Он, вот его слова, это цитата: «Мы ожидаем от саммита хорошего, серьезного импульса по всему очень широкому спектру взаимодействия с американскими партнерами и в укреплении стратегической стабильности и в совместном реагировании на современные вызовы. Это терроризм, организованная преступность, наркотрафик, глобальное потепление, но также и на вызовы, связанные с ситуацией в отдельных регионах. Ближний Восток, Афганистан, Северная Корея, ситуация в Иране». Хочу привести также опросы общественного мнения, мне они показались любопытными, которые показывают, что Барак Обама не так популярен в России, как в других странах мира, отмечает вот эксперт Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Эндрю Качин. Судя по цифрам, россияне наименее открыто и наиболее скептически относятся к позитивным переменам, исходящим от администрации Обамы, вот так говорит Эндрю Качин, и я думаю, что, возможно, цели также, возможно, одна из целей визита Барака Обамы в Россию все-таки изменить отношение россиян к новой администрации и относиться более позитивно. И...
Ну что ж, будем надеяться, что Бараку Обаме это удастся. Спасибо, Лейла. Удастся, несмотря на то, что сегодня жители Москвы с утра почувствовали на себе приезд Барака Обамы, наверное, не самым позитивным образом. Идет дождь, улицы перекрыты, кладут новый асфальт, как у нас это часто бывает к приезду высоких руководителей. Это, конечно, самое подходящее, наверное, время делать это за несколько часов до их прилета, да еще и в дождь. Ну что ж, надеюсь, что все это отойдет на второй план, как только Барак Обама появится перед публикой, и мы будем тоже следить за тем, как будут происходить все мероприятия сегодняшнего дня, и оперативно на них реагировать в наших информационных программах, следующая из которых, напомню, выйдет в эфир в 12 часов, «Свобода в полдень». В студии как раз и была ее ведущая со мной Лейла Гениатуллина. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. Свергнутый президент Гондураса Мануэль Селая прибыл в Сальвадор. Ранее власти страны не позволяли ему вернуться на родину. По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнений в Южном и Восточном Китае. 5 пропали без вести. Семья скончавшейся звезды поп-музыки Майкла Джексона попрощается с ним сегодня на закрытой церемонии на кладбище в Голливуд-Хиллз, штат Калифорния. Евросоюз осудил недавнюю казнь в Иране 20 человек по обвинению в наркоторговле. На парламентских выборах в Болгарии уверенную победу одержала правоцентристская партия ГЕРБ. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком на сегодня: доллар 31 рубль 24 копейки, евро 43 рубля 79 копеек. Следующая сводка новостей на наших волнах через 15 минут. Сегодня в час дня в прямом эфире «Свободы» программа «Час прессы». Смотрим телевизор. Судьба крупным планом. События на канале «Россия». Лилиана Лунгина в 16-серийном фильме «Подстрочник». В студии режиссер картины Олег Дарман. Ведущая Анна Качкаева. А вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и со мной в студии наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Давайте, наверное, наконец, подробнее расскажем об одной из самых заметных публикаций сегодняшнего дня. Ну, это интервью Барака Обамы, которое он вслед за президентом России Дмитрием Медведевым, кстати, дал «Новой газете».
Настало время дать слово президенту США.
Да, и поскольку там много интересного, я думаю, что мы не ограничимся одним эфиром и расскажем об этой публикации в несколько, что называется, заходов. Ну, с чего стоит начать, по вашему мнению?
Я думаю, что стоит начать с одного из самых острых вопросов, которые поставили корреспонденты «Новой газеты» перед американским президентом. Они напомнили ему, что 4 года назад, 18 ноября 2005 года, сенатор Обама, сенатор Байден, нынешний вице-президент США, и сенатор Маккейн, соперник Обамы на президентских выборах, вместе с другими членами Сената приняли резолюцию по поводу суда, приговора и заключения Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В этой резолюции, в частности, говорилось: в судебных расследованиях, которые представляют угрозу для властей, суд в России является инструментом Кремля. Такой суд не может быть ответственным и независимым. Следите ли вы за новым процессом Ходорковского и Лебедева? Так сформулирован вопрос, адресованный американскому президенту, и вот что ответил на него Барак Обама. Мне неизвестны все подробности этого нового процесса, хотя мои советники наверняка знают о них. Тем не менее, хотя я и не знаю всех деталей, мне кажется странным, что эти новые обвинения, которые выглядят как иначе оформленные старые обвинения, должны были появиться именно сейчас, спустя годы после того, как эти два человека оказались в тюрьме, и когда у них появляется возможность амнистии. И все же я считаю, что неуместно вмешиваться в российские судебные процессы извне. Вместо этого я хочу еще раз заявить о моей поддержке мужественной инициативы президента Медведева по укреплению верховенства закона в России, которая, разумеется, включает обеспечение всем обвиняемым права на справедливый суд и недопущение использования судов в политических целях.
Ну что ж, мне кажется, довольно обтекаемый, если не сказать излишне дипломатичный ответ на такой вопрос. Может быть, именно поэтому «Новая газета» сегодня и поместила фотографию большую Михаила Ходорковского на своей первой полосе, чтобы все-таки дать понять Бараку Обаме важность этой темы.
Вступив в некоторую дискуссию с интервьюируемым. Возможно. Но есть еще и следующий вопрос в этом интервью, который имеет непосредственно отношение к вопросу предыдущему. Корреспондент «Новой газеты» спрашивает у американского президента: перезагрузка предполагает курс на сотрудничество с Россией в тех областях, где это возможно. Означает ли это ослабление внимания к соблюдению России гражданских прав и свобод, к преследованию и убийствам журналистов, в частности, к нахождению и наказанию исполнителей и заказчиков убийства Анны Политковской? Вот что ответил Барак Обама на этот вопрос. Конечно, нет. Я стремлюсь перезагрузить отношения с Россией, потому что считаю, что американцев и россиян есть общие интересы во многих областях, а наши правительства в последние годы не так активно развивали сотрудничество в этих областях, как могли бы. И Барак Обама напоминает корреспонденту «Новой газеты» цитату из его инаугурационной речи. Выступая на церемонии инаугурации, Барак Обама сказал: «Те, кто держится у власти при помощи коррупции, обмана и подавления голосов несогласных, знайте, что история не на вашей стороне, но мы протянем вам руку, если вы готовы разжать кулак». Позднее, выступая с речью в Каире, Барак Обама сказал и напомнил об этом в интервью «Новой газете»: «Я твердо верю, что все люди желают определенных вещей, возможности свободно выражать свои мысли и влиять на то, как ими управляют, испытывать уверенность в верховенстве закона и равенстве всех перед законом, иметь правительство, которое открыто в своей деятельности и не крадет у собственного народа, свобода жить так, как им это хочется». Это не только американские ценности, утверждает Барак Обама, это права человека, и ценность их универсальна. Я думаю, что вот это вот продолжение диалога и второй вопрос делает ответ на первый вопрос, который касается непосредственно Платона Лебедева и Михаила Ходорковского, более четким и определенным, и менее, как вы правильно заметили, дипломатическим.
Спасибо, Михаил. Разговор о большом интервью Барака Обамы «Новой газете» мы продолжим через час в нашей утренней программе. А сейчас предлагаю ненадолго отвлечься от этой темы и вообще от политики. Поговорим о самых интересных новостях науки. Вот что сообщает наш обозреватель Ольга Орлова. Водоросли, как экономически выгодную и экологически безопасную основу для будущей жизнедеятельности человека, предлагает использовать американский ученый Марк Эдвардс. Он разработчик новой энергетической стратегии. Его работа, посвященная этой теме, была признана лучшей научной книгой 2009 года по версии независимой премии американских книгоиздателей. На этой неделе Марк Эдвардс побывал в России. С ним встретилась Ольга Орлова, и подробности мы сейчас узнаем в рубрике «Научное событие недели».
Как специалист-биолог, так и любой путешественник-любитель знает, что водоросли бывают не только зеленые, а самых разных цветов. Но профессор Университета Аризоны Марк Эдвардс назвал свою книгу «Стратегия зеленых водорослей», чтобы подчеркнуть экологическую ценность изложенной в ней идеи. В результате его труд был признан лучшей научной книгой года и получил независимую премию североамериканских издателей IPPY. Эдвардс считает, что в ближайшие 10 лет наиболее болезненными вопросами, связанными с биоресурсами, станут проблемы получения пресной воды и топлива. Именно эти области потребуют от ученых самых серьезных инновационных решений. По мнению Эдвардса, замечательное средство спасения заключается в выращивании водорослей и использовании биотехнологий на их основе в самых разных сферах. Одним из главных преимуществ водорослей Марк Эдвардс называет универсальность. Их можно применять для цикла превращения солнечной энергии в электрическую, из них можно получать новый вид горючего, водоросли годятся для производства самых разных пищевых продуктов. Они также эффективно очищают воду, помогают превратить ее в пригодную для питья. Например, Эдвардс, как убежденный противник употребления этанола вместо бензина, считает водоросли реальной заменой этого вида биотоплива.
Производство этанола требует огромных запасов пресной воды и истощает обширные площади почвы. Кроме того, производство этанола повышает стоимость продовольственных продуктов. В результате сегодня многие люди вынуждены отказывать себе в нормальном питании. Они не могут себе этого позволить. А для того, чтобы производить водоросли, не требуется ни удобрений, ни истощения почвы, ни запасов пресной воды. Фермы по выращиванию водорослей можно создавать как на суше, так и в океане.
Марк Эдвардс проводил исследования и разработки совместно с научными группами Государственного университета Аризоны, Массачусетского технологического института, Стэнфорда и других университетов, которые расположены недалеко от океана. А насколько его стратегия стала признанной в широком научном сообществе?
Да, сначала многие ученые были скептически настроены, но мы объясняли им идею, показывали разработки, и теперь эта стратегия кажется им потрясающей. Например, мне не раз доводилось выступать в научных сообществах, занимающихся проблемой возобновляемой энергии, где я рассказывал о способе получения и преобразования солнечной энергии с помощью маленьких зеленых растений. И в конце концов этот способ был признан эффективным. Основные аргументы скептиков были таковы: мы раньше пробовали, но у нас не получалось. Если это такая хорошая идея, как вы говорите, почему ей никто раньше не воспользовался? Мой ответ очень прост. Когда ископаемое топливо и еда были достаточно доступными, когда не было угрозы их исчезновения, то у человечества не возникало нужды задумываться об иных источниках энергии и продовольствия. А теперь, когда перед нами стоит проблема исчезновения нефти и других ресурсов, нужно срочно искать новые решения.
Но ведь водоросли были рядом с людьми всегда, еще в те времена, когда человечество не владело ни способом добычи ископаемых видов топлива, ни сложными продовольственными технологиями.
Да, и те цивилизации, которые существовали у водных источников, употребляли в пищу водоросли и вообще понимали их ценность. Но сейчас мы практически съели основной запас водорослей, выросших естественным путем, и нам лишь надо научиться их самим выращивать.
Таким образом, стратегию зеленых водорослей можно реализовать не только в странах, расположенных на побережье, где развита аквакультура, но и на любом участке суши. О перспективах индустрии водорослей говорит главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов.
Генерация топлива, еды и медицинских, целой системы, необходимой для человеческого житья вещей из водорослей, представляет собой индустрию, которую можно и нужно развивать. Не так давно говорили об индустрии водородного топлива. топлива. И мы говорили об этом 2 или 3 года, и оказалось, к сожалению, что водородное топливо не представляет такой перспективы, на которой можно опереться в будущем. И если бы, допустим, 10% водородного топлива произошло замещение нефти на водород, то мы бы имели такую же сеть газопроводов, как сегодня мы проводим обычный газ, но с водородом. Это безумно опасно. Это был убойный аргумент, который не позволил развиваться водороду. В то же время из водорослей можно сделать дизельное топливо, можно сделать еду, можно сделать медикамент. Я думаю, что это перспективный путь, и он может сравниться с теми путями генерации солнечной, ветряной и приливной, гидротермальной, которые сегодня активно разрабатываются.
Станет ли индустрия водорослей привлекательной для государственных и бизнес-структур, связанных с энергетикой в России, да и во всем мире, непонятно. Но эксперты, озабоченные проблемой нехватки пресной воды, полагают, что времени на раздумье у человечества осталось и вправду не так много. Марк Эдвардс определяет срок в 10 лет. Даже если его оценки не точны, то ошибка может быть в разы, но не на порядок. А значит, тревожное будущее вполне обозримо, и эти маленькие зеленые водоросли заслуживают большого внимания.
Рассказывала Ольга Орлова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас вернемся к главной нашей сегодняшней теме, начинающемуся сегодня визиту президента США Барака Обамы в Москву. У нас есть много сообщений, которые мы получаем и через СМС, и через пейджер, и через наш сайт www.swobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Можно оставлять свои комментарии. И, как я и обещал, прочитаю некоторые из них. Там завязалась интересная дискуссия. США проводят открытую и дружелюбную политику в отношении России, считает наш читатель нашего сайта Алексей. В России же постоянно ищут врагов, стремящихся якобы навредить ей. И США, конечно, всегда удобная мишень для этого. Однако, если отдыхать или бежать от преследований, или копировать что-нибудь, например, континентальная хоккейная лига, вот такой пример приводит Алексей, то все это США. Поэтому он согласен с нашим слушателем из Сталина, сообщение которого я читал в самом начале программы, и считает, что США, что от улучшения отношений зависит от России. А вот слушатель Василий, читатель нашего сайта, считает наоборот. И вступает в полемику. Россия проводит открытую дружественную политику в отношении США, по его мнению, а США на этом фоне, на фоне лицемерия, устраивает одну провокацию за другой против России. Это, как считает Василий, финансирование антироссийских оранжевых революций, размещение ракет в Польше и Чехии и военный флот в Черном море. Вот такие сообщения с нашего сайта. Ну, мы получаем и много пейджеров. Здесь мнения тоже разделились. Например, наши постоянные слушатели Майоровы считают, что все-таки улучшение американско-российских отношений в большей степени зависит от России, а точнее от того, что скажет Путин, а не Медведев. Вот этот вопрос сегодня тоже очень много поднимается. От кого же все-таки в первую очередь это зависит? В России, от Путина или Медведева? Возможно, как-то договорятся по вопросам ядерной безопасности, пишут Майорова. Все же остальное, что губит Россию, или не будет затронуто вообще, или останется так, как было. Дипломатия есть дипломатия. Что ж, я только добавлю к этому сообщению, что через несколько минут после новостей мы, собственно, и узнаем, будут ли подниматься на российско-американском саммите вопросы прав человека. Ну и еще одно сообщение. Отношения между США и Россией зависят только от позиции России, по-моему, пишет наш слушатель Наталья Михайловна из Москвы. Но оптимизма у меня нет, так как один президент России разорил успешную компанию ЮКОС, другой не видит разницы между Ходорковским и создателем финансовой пирамиды, и оба президента России, вот так называет Наталья Путина и Медведева, оба президента России не различают оборонительные базы противоракетной обороны и наступательной военной базы. Что ж, продолжайте присылать свои сообщения. Через 5 минут где-то мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Напомню, телефон 8 800 222 12, номер бесплатный, для звонки бесплатные для жителей всех регионов России. Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут, и наш эфир продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В программе поездки переговоры Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Одна из главных тем – подготовка соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений. В ходе визита Барак Обама планирует также встретиться с представителями российской оппозиции. Свергнутый президент Гондураса Мануэль Селайя прибыл в Сальвадор. Как сообщает BBC, в Сальвадоре он встретится с делегацией высокопоставленных политиков региона, чтобы обсудить свои следующие шаги. Ранее власти Гондураса не позволили свергнутому президенту вернуться на родину. По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнений в Южном и Восточном Китае. Пятеро пропали без вести. Сообщается, что более 670 тысяч жителей были эвакуированы. Разрушены дома, дороги, затоплены поля, оборваны линии электропередачи. США намерены продолжать оказывать давление на КНДР в связи с действиями Пхеньяна, заявил вице-президент США Джозеф Байден. Он назвал предсказуемыми действия Пхеньяна, который в субботу провел очередные ракетные испытания. По словам Байдена, они направлены на привлечение внимания со стороны мирового сообщества. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая в воскресенье произошли беспорядки. Погибли по меньшей мере 4 человека, более 20 получили ранения. По заявлениям китайских властей, беспорядки спровоцировали уйгурские экстремисты. Евросоюз осудил недавнюю казнь в Иране 20 человек по обвинению в наркоторговле. В заявлении Швеции нынешнего председателя ЕС содержится призыв к иранским властям отменить смертную казнь или ввести на нее мораторий. Партия президента Мексики Фелипе Кальдерона признала поражение на парламентских выборах, заявил ее глава Герман Мартинес.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Будут ли подниматься на российско-американском саммите вопросы прав человека? Многие наблюдатели говорят, что проблемы демократических ценностей могут отойти на второй план для того, чтобы стороны достигли договоренности в сфере международной безопасности. На эту тему материал Данила Гальперовича.
Похоже, что тема защиты прав человека будет на саммите президентов Соединенных Штатов и России отнюдь не на первом плане. При этом из расписания Барака Обамы в Москве ясно, что свою точку зрения по вопросам демократии американский президент скрывать отнюдь не будет. Он намерен встретиться и с правозащитниками, и с представителями политической оппозиции, и с молодежью. На этих встречах Обама, как ожидается, будет говорить о ценности соблюдения прав человека. Профессор Колумбийского университета, известный американский политолог Роберт Лигвалд в интервью «Радио Свобода» делает вывод, что тема общих ценностей из российско-американских дискуссий не уйдет, но будет как бы отложена для решения задач, которые сторонам кажутся первоочередными. Я не думаю, что мы можем построить продолжительное и основательное стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Россией, как, например, такое, которое есть у Соединенных Штатов с Францией или с Японией, не затрагивая хотя бы каким-то образом вопрос о наличии у нас общих ценностей. Но по специфическим отдельным вопросам, то есть, например, стоит ли отставить в сторону дискуссию о правах человека ради того, чтобы совместно заставить Иран отказаться от развития своей ядерной программы, я думаю, что фактически так и произойдет. И поскольку администрация Барака Обамы пытается добиться первых успехов в таких вопросах, как Иран и его ядерные возможности, эта администрация, очевидно, не будет делать главной тему прав человека. Политолог и журналист-международник Сергей Строкань уверен, что в Москве есть немало сил, которые будут рады отсутствию правозащитной темы на официальных встречах, несмотря ни на какую перезагрузку отношений России и США.
Если мы разовьем эту метафору, то мы увидим, что помимо нажатия кнопки существуют те же жесткие диски, тоже программное обеспечение и те же программисты. Я думаю, что этот фактор мы должны, безусловно, учитывать. Поэтому, может быть, политическая воля двух президентов, может быть, мощная политическая воля двух президентов, но не менее сильными могут быть и механизмы торможения. Существует значительная часть российской политической элиты, существуют военные, существуют силовые структуры, в которых еще сильный антиамериканизм, зашоренность и опасение, что от Америки может исходить какая-то угроза.
Очевидно, что даже если антиамериканские круги в Москве не будут иметь возможности упрекнуть Белый дом в давлении на Россию в вопросах прав человека, они все равно найдут область, в которой поведение Вашингтона будет истолковано ими как враждебное. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Что ж, и сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните и отвечайте на вопрос, от кого, по вашему мнению, от России или США в большей степени зависит, улучшится ли отношения двух стран. С нами на связи слушатель Радио Свобода Николай. Это звонок из Москвы. Доброе утро, Николай.
Да.
Вы в эфире можете говорить.
Да, да. Вот. Я считаю, что целиком и полностью все зависит от России. Не надо капризничать по поводу расширения НАТО. Надо, наоборот, попросить, чтобы Россию приняли в НАТО. Да еще желать туда Китай втянуть. Но, правда, НАТО надо название поменять будет. Ну, дело в том, что надо совместными усилиями заняться глобальными вопросами. В 2019 году, 2019, астероид Апофис рядом будет пролетать. Надо изменить его орбиту, чтобы он в 1936 году не попал в Землю. Вот.
Ну, кто будет президентами России и США вот. В 1936 году, мы сейчас, Николай, не знаем.
Да, вот. Но 19 надо совместными усилиями. Это же 10 лет осталось. Вот. А наших солдафонов сократить десятки раз. Правда, куда их девать, никто не знает. Они же ничего не умеют делать, это всем ясно.
Ясно, Николай. Да. У нас еще один звонок из Петербурга. Александр с нами на связи. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Ну что ж, давайте узнаем. Вот мнение жителей Петербурга особенно мне интересно. Как вы считаете, от кого в большей степени зависит, будет состоится ли эта пресловутая перезагрузка? От России или США? Кто на кнопку должен нажать первым?
Ну, поскольку одна нога у России, по словам Барака Обама, все-таки стоит в будущем, мне кажется, многое зависит от России. Нам, видимо, следует разъяснить президенту США, что у нее обе ноги и голова находятся в прошлом. Они увязли в трясине холодной войны. Вот. И чтобы нам двигаться было вместе удобнее, нужно отменить, во-первых, поправку Джексона-Веника, забыть про ПРО в Европе и, видимо, от планов вступления Грузии и Украины в НАТО. Видимо, также стоит разъяснить, что из себя представляет ЮКОС и Ходорковский. Надеюсь, нам это удастся, и тогда уже все будет зависеть от США. Захочет она улучшений или по-прежнему будет оставаться в прошлом. Спасибо.
Спасибо. У нас есть еще несколько сообщений. Борис из МИАС прислал нам сообщение, очень короткое. Вот, по его мнению, Путин – это тормоз перестройки, перестройки российско-американских отношений, и поэтому зависит она именно от того, согласится ли Владимир Путин на нее. Америка всегда делала России гадости, а при удобном случае стремилась расчленить Россию. Общего у нас быть не может. Вот такое мнение от Марины из Москвы. И у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем нашего слушателя из Екатеринбурга. Доброе утро.
А доброе утро, господа.
От кого, по вашему, доброе, да, утро. Доброе утро. От кого зависит все-таки, улучшатся ли российско-американские отношения? От России, от США? Или вот кто-то считает, что ни от кого не зависит, или в равной степени? Какое ваше мнение?
Отношения зависят от общих ценностей. Вот перед этим поминали общие ценности.
И какие же в России и США общие ценности?
Во время Второй мировой войны. То же самое и сейчас.
Да.
Найдутся общие интересы, общие ценности. Если у населения, у России, в частности, у России, очень слабое понимание, чем занимается США. Если бы США захотели наделать гадости России, у них возможность для этого была выше крыши. Они бы могли давно эти вещи сделать. Но почему они не делали, люди не задумываются над этим.
Ну и как же донести до людей, что такое на самом деле США, и почему не надо так не любить эту страну, например?
Вот а мы чем сейчас зрения, занимаемся? Если... Вот мы сейчас занимаемся, я по радио «Свобода» говорил не один раз, и пытался довести до людей, чтобы они задумались, что... А что, собственно, Соединенные Штаты вам сделали плохого?
Ну вы считаете, что каждый должен задать себе такой вопрос, да?
Да.
Спасибо. У нас есть еще сообщение с сайта «Радио Свобода», где, напомню, тоже можно высказываться на эту тему, от кого Россия или США в большей степени зависит, улучшится ли отношения двух стран. Я прочитаю еще несколько сообщений, которые к нам поступили уже сегодня утром. Все зависит от Путина, считает наш слушатель, один из наших читателей. Но он скользкий обманщик. Все, что он говорит Обаме, сделает все наоборот. Если бы Путина отправили в отставку, изменилось бы почти все в лучшую сторону. Вот такое сообщение. Напомню, вы можете писать на наш сайт www.svobodanews.ru, рубрика «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о новостях, не связанных с политикой. В Чехии, в Карловых Варах, продолжается 44-й международный кинофестиваль. Основной, раньше конкурент, только недавно завершившегося Московского кинофестиваля. В программах Карловарского фестиваля в этом году даже больше, чем обычно, представлено российское кино. В частности, во второй конкурсной программе, которая называется «К востоку от запада», покажут «Бумажного солдата», дата Алексея Германа-младшего и фильм «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину». Его режиссер Андрей Хржановский создал эту картину на стыке разных видов кинематографа – игрового, документального и анимационного. Ее герой – поэт Иосиф Бродский. Сюжет – воображаемое возвращение его в родной Ленинград. Об этом фильме режиссер в эфире «Радио Свобода» рассказал кинокритикам Андрею Плахову и Ольге Галицкой.
Лет не меньше 10 я был занят этим проектом. Часть этого срока начальная ушла на работу над фильмом «Полтора кота». Анимация там была, и документальное кино, и игровые кусочки. Так что это как раз то, что и представляло собой некую коллажную технику, потом мною уже в расширенном виде и опробованную в фильме. Фильм о Бродском, но я недаром такое делаю при каждой возможности предупреждений, чтобы публика не воспринимала картину как попытку биографии или портрета Бродского. Это лишь повод и лишь материал действительно прекрасный, обворожительный, для меня лично просто захватывающий, который позволил мне рассказать о времени, о жизни как таковой, о всех ее составляющих, о дружбе, о любви, о родителях, о социуме, в котором мы помещаемся, либо, так сказать, благополучно, либо как-то продираемся сквозь это. Конечно, во многом, и не только благодаря изумительной совершенно прозе Бродского, я подчеркиваю, и именно прозе, есть не всеми прочитанная замечательная совершенно проза, которую он писал, кстати сказать, в основном по-английски. Проза и изумительная графика Бродского, он был просто волшебно одаренным.
У него такое пушкинское перо, да, в рисунках?
Ну, не совсем пушкинское, но, во всяком случае, по пристрастию к изобразительному творчеству и по активности присутствия этого творчества в его биографии, я думаю, что это сравнение вполне закономерно.
Я знаю, позвольте скажу об этом, что вы ведь тоже поэт. И мне кажется, что как поэту у вас должно было быть тогда еще давным-давно желание познакомиться с Иосифом Бродским. Благо, такие возможности были.
Если говорить про поэта как про человека, который сочиняет стихи, то, конечно, я, как и многие, как и большинство, наверное, не миновал этого увлечения в юности, и, наверное, оно было не бесплодным и не бездарным, потому что действительно у меня был такой случай, когда я, работая в Питере на студии «Ленинградской хроники», познакомился там с одной девушкой и писал действительно стихи, в частности, ей адресованные, а она меня, в свою очередь, зазывала познакомиться с Бродским. Бродский, Рейн, но не было у меня горячего желания. А тут она, значит, возьми и объяви мне, что ты знаешь, я показала твои стихи Иосифу, и они ему очень понравились, и он просит и настаивает, чтобы мы пришли вот завтра к нему на Литейный. Меня, так сказать, я взбрыкнул, потому как, во-первых, без моего разрешения показывали сугубо личные стихи, кому бы то ни было. И вот в знак такого глупого, как я теперь понимаю, протеста, я пренебрёг этой возможностью, о чем, конечно, очень жалею. И я думаю, что отчасти, может быть, чисто лирически, в моем желании сделать картину по мотивам Бродского присутствовало желание как-то вот погасить тот долг перед самим собою и все-таки эту встречу на каком-то уровне осуществить.
Режиссер Андрей Хржановский о своем фильме «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину», который будет показан в Чехии на 44-м кинофестивале в Карловых Варах. В Москве 8 часов 45 минут. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. Свергнутый президент Гондураса Мануэль Селая прибыл в Сальвадор. Ранее власти страны не позволили ему вернуться на родину. По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнений в Южном и Восточном Китае. Пятеро пропали без вести. В Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая в воскресенье произошли беспорядки. Есть жертвы. Евросоюз осудил недавнюю казнь в Иране 20 человек по обвинению в наркоторговле. На парламентских выборах в Болгарии уверенную победу одержала правоцентристская партия «Герб». Семья скончавшейся звезды поп-музыки Майкла Джексона попрощается с ним сегодня на закрытой церемонии на кладбище в Голливуд-Хиллз, штат Калифорния. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И в нашей студии снова Михаил Шевелев, с которым мы продолжим разговор об интервью Барака Обамы «Новой газете», который мы начали в этом часе. Интервью большое, и поэтому еще осталось несколько интересных моментов, которые оттуда стоит подробнее упомянуть.
Продолжим предоставлять слово президенту США с помощью публикации его интервью в «Новой газете». После вопросов, касавшихся судьбы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также отношения американского президента к проблематике прав человека, в целом корреспондент «Новой газеты» перешел к конкретике в области разоружения. Подпишете ли вы с Россией новый договор о стратегических наступательных вооружениях, если условием его подписания станет отказ США от размещения элементов противоракетной обороны в Центральной Европе? Такой вопрос корреспондент «Новой газеты» задал Бараку Обаме. Вот как выглядит его ответ. На нашей апрельской встрече в Лондоне мы с президентом Медведевым сделали совместное заявление, в котором дали указания нашим делегациям на переговорах по этому новому договору. Среди этих указаний не было никакого упоминания о противоракетной обороне как теме для обсуждения на переговорах. В то же время мы понимаем чувствительность российской стороны к этому вопросу и в течение последних нескольких недель направили в Москву несколько высокопоставленных делегаций для серьезного обсуждения российско-американского сотрудничества в области противоракетной обороны. Сейчас мое правительство заканчивает всестороннюю оценку всех наших программ в области противоракетной обороны, в том числе и в Европе. Учитывая угрозы, существующие по всему миру, утверждает Барак Обама, и особенно растущую угрозу со стороны Северной Кореи и Ирана, наша задача – укрепление противоракетной обороны Соединенных Штатов и наших союзников в Европе и других частях света. Как я уже не раз говорил, такая система должна работать, быть финансово обоснованной и защищать от реальных, а не мнимых угроз для США и наших союзников. Что касается Европы, то мы стремимся к созданию такой системы противоракетной обороны, которая защитит Соединенные Штаты от иранских баллистических ракет с ядерными боеголовками. Мы не создаем и не будем создавать систему для защиты от нападения со стороны России. Такое мышление – это просто наследие холодной войны. Мы еще не пришли к решению о том, какая будет конфигурация этой системы в Европе, но я искренне надеюсь, что Россия будет партнером в этом проекте. Так ответил Барак Обама на вопрос корреспондента «Новой газеты» по поводу стратегических наступательных вооружений.
О большом эксклюзивном интервью американского президента в российской «Новой газете» рассказал Михаил Шевелев. Спасибо, Михаил. А нашу программу продолжат новости экономики. Иван Трифилов у микрофона.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к началу июля составил в пересчете примерно 94,5 миллиарда долларов, а фонда национального благосостояния – почти 90 миллиардов. Таким образом, общая сумма накоплений в них сократилась по сравнению с началом июня на 6 миллиардов 360 миллионов долларов, или более чем на 3,3%. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 17 по 24 июня снизилась примерно на 0,8%, до 2 миллионов 177 тысяч человек, сообщил вице-премьер Александр Жуков. Вместе с тем, число безработных, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, сегодня почти в 3,5 раза больше. Объем кредитов, предоставленных российскими банками, компаниям и индивидуальным предпринимателям, снизился в мае на 23,5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив примерно 1 триллион 290 миллиардов рублей. При этом объем кредитов, выданных частным лицам, за май сократился лишь на 3,2%, до 221 миллиарда рублей или примерно до 7 миллиардов долларов в пересчете. Средняя цена российской нефти «Urals» на европейских рынках в первой половине года составила более $50.80 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это в 2 с лишним раза ниже ее средней стоимости за 6 месяцев годом ранее. Новая редакция федерального бюджета на 2009 год рассчитана, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Urals» – $41 за баррель. Министерство финансов России рассматривает возможность повышения прогнозной цены на нефть в 2010 году с 50 до $52 за баррель, заявил его глава Алексей Кудрин. Согласно действующему прогнозу министерства, на основе которого рассчитывается федеральный бюджет, среднегодовая цена нефти в 2009 году должна составить $41 за баррель, в 2010 – $50, а в 2011 и 2012 годах – $52 и $53 за баррель соответственно. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, 8 июля откроет в Московской области свой новый завод стоимостью $180 миллионов. По планам на проектную мощность более 2 миллиардов литров напитков в год это предприятие выйдет через 5 лет. Сейчас компании PepsiCo в России принадлежат 5 заводов, а также концерн «Лебедянский», крупнейший в стране производитель соков.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 24 копейки, евро 43 рубля 79 копеек. Этот час утренней программы «Время свободы» завершим репортажем из нашей рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня он у нас из Дании. Всем известна поговорка о том, что монарха создает его окружение. Но в Дании этот принцип совершенно не работает, поскольку нынешняя датская королева Маргарета II – личность самостоятельная и самоценная. Рекламировать ее занятие абсолютно ненужное. Эту красивую и умную женщину в Дании искренне любят, и никакие порядковые римские черточки после ее имени не убавят того факта, что она все-таки первая. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
За королевой Дании Маргаретой II в мире громкой славы не водится. Пожалуй, отсутствие шумной репутации говорит о ней лучше всего. На жизни датской королевской четы вездесущие папарацци, как правило, отдыхают. Королева Маргарета, полное ее имя Маргарета Александрина Торхельдур Ингрид, правит Данией вот уже без малого 40 лет. Она замужем за французским графом Анри де Лабурде, получившим здесь титул принца и датское имя Хенрик. У супругов двое детей. Старший кронпринц Фредерик готовится ступить на престол, чередуя представительские обязанности с активным образом жизни. Младший же принц Йоахим с головой ушел в сельское хозяйство. Эти люди – семья, где действительно любят друг друга и не нуждаются в излишнем внимании. Дочь короля Фредерика IX и королевы Ингрид родилась 16 апреля 1940 года. Время для Дании совершенно мрачное. Недели раньше началась гитлеровская оккупация королевства, длившаяся долгих 5 лет, так что рождение маленькой принцессы многими было воспринято символически. Однако ни у кого и в мыслях не было видеть принцессу будущей престолонаследницы. Датская конституция запрещала восходить на трон лицам женского пола. Но после того, как у короля вместо единственной дочери со временем стало их 3, закон решено было в 1953 году изменить. Свою принцессу датчане увидели королевой 15 января 1972 года, когда заплаканная молодая женщина под черной вуалью вышла на балкон замка Кристиансборг, и премьер Йенс Отто Крак, согласно обычаю, троекратно провозгласил притихшей площади. Король Фредерик IX умер. Да здравствует Ее Величество, королева Маргарита II. Эксцентричного короля Фредерика, правившего Данией на протяжении четверти века, и его супругу Ингрид в стране любили. Однако позже королева признавалась, что не раз мучилась вопросом, по силам ли ей окажется ноша. Да, конечно же, она монарх по рождению, но по праву ли? Сегодня смело можно сказать, что на датском троне восседает одна из самых профессионально подготовленных особ. У дочери Фредерика юность не была праздной. Студенческие годы Маргарита провела в университетах Копенгагена и Орхуса, затем Кембридж, Париж, Лондон. Потому королева прекрасно ориентируется в государственных делах, обсуждаемых с датским премьером и министром иностранных дел, посещающим ее с еженедельным докладом. С детства Маргарита увлекается археологией и участвовала в раскопках на территории Дании, а позже вместе со своим дедом, ныне покойным королем Швеции Густавом IV, работала в Италии и Судане. Кроме того, датский монарх – замечательный живописец, дизайнер и иллюстратор. Репродукции ее картин продаются повсюду в Дании, а доход от продаж идет в фонд борьбы с детскими болезнями. Но в первую очередь Ее Величество – глава государства. Править монархией, даже конституционной, не такое уж легкое занятие. Достаточно заглянуть в историю. Скандинавские короли отчитывались перед народом еще задолго до того, как во Франции прозвучали слова человека, сказавшего «государство – это я». Согласно конституции, королева вне политики, и она не может выражать каких-либо политических взглядов. Тем не менее, ежегодного новогоднего послания, с которым Маргарита выступает с телеэкранов, затаив дыхание, ждет вся страна. И дело вовсе не в верноподанническом рвении. Просто всем очень интересно, как подытожит прошедший год эта незаурядная и умная женщина. Датчанам порой приходится выслушивать нелицеприятные слова о самих себе. Не всем это по нраву, но тем не менее королева неизменно завоевывает уважение прямотой своих высказываний. Во многих местах на земле люди борются с проблемами, которые не сравнить с нашими. Там царствует война, голод, болезни, нищета. Если мерить этой шкалой, то Дания, безусловно, является одной из самых привилегированных наций в мире. И это обязывает. В наше время мы не можем отгородиться от мира стеной своего благополучия, оставив другим решать проблемы, не затрагивающие нас непосредственно. Говорит королева Дании Маргарита II. В прошлом месяце в Дании одновременно с выборами Европарламент проводился общенациональный референдум по поводу закона о престолонаследии. Жителям скандинавского королевства предстояло ответить на вопрос, будет ли датский престол в будущем заниматься в порядке первородства или право это сохранится за мужской линией. И датчане вновь подтвердили свою поддержку королевскому дому, проголосовав за изменение закона. Отныне датские принцы и принцессы уравнены в своих правах. Хотя референдум этот высветил и оборотную сторону медали. Около полумиллиона датчан голосовали против поправок к закону или не голосовали вовсе, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о падении интереса к монархии. Более того, в дни референдума была учреждена организация «Конституционное движение», ставящая своей целью низложение монархической формы правления. Королевский дом всегда был в центре внимания, вызывая к себе чрезмерный интерес. И возникает логический вопрос, а нужна ли нам монархия вообще? Я уверена, что ее отмена лишь дело времени, и случится это еще при моей жизни. По крайней мере, до того, как я попаду в дом престарелых. Говорит 30-летняя основательница конституционного движения и один из лидеров датской партии радикальных левых Зенья Стампе. Однако большинство датчан все же склоняется к мнению, что если это и произойдет, то еще не очень скоро. Ведь датская монархия, как социальный феномен, вещь уникальная. Не прерывавшаяся никогда династия 50 королей и двух королев не случайно остается старейшей из существующих в мире. Более 1000 лет назад король Харальд Синезубый основал датское королевство, и с той поры до наших дней его правители не утратили способности адаптироваться к социальным и политическим переменам. Секрет же, как утверждают историки, прост. Монархия выживает тогда лишь, когда в своем короле, а в нашем случае королеве, подданные способны увидеть себя самих. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующей половине часа о визите Барака Обамы в Москву в прямом эфире один из специалистов по российско-американским отношениям, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Кроме этого, узнаем, много ли надежд возлагают на этот визит в самих Соединенных Штатах и московский репортаж о том, как будут обеспечивать безопасность во время визита президента США. Сейчас в Москве 8:59. Мы продолжим после рекламы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе Нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве...